Библиография — это всегда очень скучная такая вещь, но по теме литературных объединений Серебряного века кое-что все-таки выходит. И это кое-что у нас с редактором вот этого сборника «Звучащий Серебряный век» Еленой Шуванниковой в статье, которая посвящена литературным объединениям Москвы и Петербурга, такой краткий обзор. Мы посвятили этому, сейчас я вам скажу и даже покажу. Так, вот посмотрите на развороте. Раз, два, три, четыре. Почти пять страниц. Вот представьте себе, это то, что написано в последнее время. То есть насколько всего много. Ну и очень кратко, там и «Бродячая собака», там и «Цех поэтов», там и провинциальные объединения, в том числе и города Владимира, и города Томска. Это исследователи именно провинциальных кружков, салонов и объединений. Очень интересно написала моя томская коллега, она профессор факультета журналистики, одной из кафедр факультета журналистики Томского университета, о том, когда в Томске, например, началась золотая лихорадка в 20-е и 30-е годы 19 века, там уже появились такие шальные деньги. И эти шальные деньги стали пускать, ну, естественно, какие-то, как бы мы сейчас сказали, культурные проекты. Ну а потом позже, когда приехал Константин Станюкович, 80-е годы, буквально до открытия Томского императорского университета, у него как раз и образовалось такое некое подобие салона. Почему салона? Потому что действительно обсуждались проблемы и политические в том числе, и культурные, и музыкальные, то есть какие угодно, и все это было очень интересно у него в салоне. А потом, когда открылся уже Томский императорский университет, это было в 1888 году, там жены профессоров, как правило, образованные люди, они уже собирали у себя какую-то томскую элиту. Так что в основном это было очень интересно. И если уж говорить об отличии провинциального литературного быта от столичного, то там, хотя это было вторично, но вот чем это отличалось? Тем, что это были в основном, главным образом, какие-то крупнейшие газеты. Скажем, в Томске опять в том же самом. Это были меценаты, это были очень богатые люди, которые издавали газеты. И вот вокруг них, в этих редакционных объединениях, кто-то когда-то собирался, это было очень интересно этим культурным людям. Было ведь много ссыльных, и эти люди были политическим мотивом, как правило, сосланы в тот же самый Томск. Ну и дальше литературная жизнь развивалась. И нужно сказать, что все модернистские течения как-то вот так отрицались. Единственный поэт, который это приветствовал, который переписывался с Брюсовым, это поэт Григорий Вяткин. И вот его переписка, кстати, хранится. Она уже как-то исследовалась, и та же Наталья Вениаминовна Жиляков, на которую я ссылаюсь, она тоже это исследовала. Так что вот были те люди, которые даже общались все-таки с корифеями символизма. Ну вот так мы с вами плавненько переходим к салону Гиппиус. А нужно сказать, что салон Гиппиус – это то явление, от которого вы сейчас не ждите, что я буду непременно рассказывать, что она лежала на какой-нибудь там кушетке. Больше, наверное, все-таки лежала Людмила Вилькина, которая отчасти являлась такой своеобразной пародией на Зинаиду Гиппиус. Вот она как раз и так утрированно все это воспринимала. Ну, ей по состоянию здоровья иногда нужно было, конечно, лежать. Я ничуть не издеваюсь, это на самом деле так, это в переписке семейной сохранилось. А вот Гиппиус — это все-таки человек, про которого я буду рассказывать, наверное, очень скучные вещи, потому что это была женщина, которой была не чужда политика. И вот ближе уже к 12-му году, и даже начиная, наверное, от 905 года, это стало вопросом номер один, настолько серьезным, что мы об этом будем говорить. То есть в том числе и об отношении к политическим партиям, и буду показывать то, что есть на выставке. То есть все это будет связано непосредственно с выставкой. Какие были предшественницы у Зинаиды Николаевны Гиппиус? Предшественницы были совершенно замечательные. Это была, конечно, Зинаида Волконская в XIX веке, это был Золотой век, когда был культ прекрасной дамы. Вот прекрасная дама — это то, что я не зря произнесла, потому что у Блока все-таки вот это сохраняется. Зинаида Волконская, которая позволяла восхищаться собой. Мы знаем про поэта Веневитинова, который восхищался ею и который воспринимал ее ну, просто как какое-то божество. Салон ее существовал в 24-м до 29-го года 19 века. И нужно сказать, что Пушкин к этому салону относился не очень. Пушкин ведь человек, который всегда вперед смотрел. И он уже понимал, что это что-то такое устаревающее, наверное, архаичное. Вот поэтому вот так оно и было. Мы сейчас пойдем по залам, потому что это экскурсия. Мы присели, пока все собираемся, и я говорю такие общие вступительные какие-то моменты. Затем была еще одна предшественница, но это уже предшественница Гиппиус, которая была, в общем, не так-то уж и намного старше ее. Это Варвара Экскуль, у которой была прекрасная квартира после развода на улице Кирочной. И она собирала в своем салоне, объединяя совершенно разных людей. По каким-то определенным дням. У нее были дипломаты. У нее была такая диковинка, как Григорий Распутин. У нее был Горький. У нее были Мережковский и Минский. Один из старших символистов, о нем мы будем обязательно говорить. И многие-многие другие, которые все себя чувствовали там очень уютно и очень хорошо, потому что она всех объединяла, не только своей красотой. И уже говорить о культе прекрасной дамы было бы странно. Она была деятельная дама, она была меценаткой, она была и писательницей в том числе, хотя достаточно посредственно, даже название ее некоторых романов об этом говорят. Но, в общем, человек образованный, человек заинтересованный, человек, умеющий как раз вокруг себя объединять. И Мережковский, когда знакомил ее с Варварой Экскуль, то, вернее, ввел, так скажем, в салон ее совсем молодую, свою жену в Петербурге, он говорил, что ты непременно в нее влюбишься, как все в нее влюбляются, и сам, наверное, был в нее немного влюблен. И действительно, так оно и было. Но Гиппиус уже при всем своем восхищении, оставленном ей в мемуарах, писала, например, в одном из писем к Волынскому, что как же скучно было у Варвары Экскуль о том, что какая неинтеллигентная она все-таки дама. Что она имела в виду, сложно сказать, но вот скучно, где-то было что-то. И, тем не менее, она с ней общалась и, наверное, какой-то интерес для себя, безусловно, находила. Но это был больше светский все-таки салон. Если мы говорим о салоне Зинаиды Гиппиус, то это было общество не столько даже литературное, сколько общество таких вот близких ей людей. Общество заговорщиков, общество, которое могло быть полулегальным, как это было, например, когда это был период добровольной эмиграции Мережковских, когда это был 1906-1908 год, когда в салон был вхож Савенков. Савенков, которого, естественно, у которого были очень сложные отношения с властью, которого в свое время даже приговорили к смертной казни, как известно, и он сбежал из тюрьмы. В общем, вот такие были интересные отношения. Ну и дальше. И дальше вот какой-то оттенок конспирации был, конечно, накануне учредительного собрания, когда уже при большевиках. И все это было. И потом уже в эмиграции, когда Гиппиус ощущала себя представительницей, естественно, старшего поколения, когда она была уже очень немолодой дамой, она воспитывала, она приближала к себе, она могла отдалить, у нее были избранные, был внутренний круг. Ну, об этом мы поговорим как раз дальше, в конце уже нашей экскурсии вот в этом зале. А сейчас добро пожаловать в первый зал.
А просто там на телефон или небольшой да, фотоаппарат, то, конечно, можно фотографировать. Здесь невозможно всем подойти к витринам, но я рада, что очень многие успели уже что-то посмотреть. Начинаем мы нашу выставку с того, что Гиппиус видела в своем подростковом, так скажем, возрасте или чуть-чуть все-таки пораньше. Это город Нежин, виды Нежина. Такие чудесные наши литографии из наших фондов. И вот такой быт, и в том числе провинциальный, Гиппиус видела вот тогда, когда ее отец работал там, был юристом, Николай Романович Гиппиус, конечно, из семьи фонд Гиппиусов. Он работал как раз именно там, и он был человеком, который в том числе создал один из памятников, ну это бюст, наверное, который стоял в сквере, памятник Гоголю. Поэтому про Гоголя говорили, поэтому Гиппиус все это прекрасно знала и писала еще о том, что отец был один из тех, кто устраивал в том числе и спектакли. В общем, семья, которая занималась в том числе и любила, безусловно, литературу. Ну а сама Зинаида Николаевна после смерти, после трагической, скоропостижной смерти отца, ей было всего-навсего 11 лет, которую она очень тяжело переживала, она вместе с матерью переезжала и со своими тремя сестрами по разным городам, в том числе и училась в гимназии Софьи Фишер в Москве. Здесь не вид гимназии, но здесь вид той Москвы, которая как раз изображена вот в зимнее время. А в зимнее время Зинаиде запрещалось выходить, она страдала наследственным туберкулезом, от которого как раз скончался отец. Вид Петербурга в том числе. Это все города, с которыми Гиппиус связана. Конечно, Зинаида Николаевна воспринимала себя как коренной петербурженкой уже потом, и особенно в эмиграции, когда она писала, что мы коренные петербуржцы, в предисловии к ее петербургским дневникам. Ну а все началось с того, что пока вот они еще перемещались вместе с матерью и с тремя сестрами по разным городам, и мать, конечно, во многом нуждалась и зависела от богатых родственников, которые помогали ей материально, нужно сказать, что они оказались как когда-то вот вместе с сестрами и с матерью в городе Боржоми. Боржом был тогда таким курортным центром. И вот в этом Боржоме, где за молодой Зинаидой Николаевной ухаживали, она любила верховую езду, она любила скачки, она любила балы всевозможные. Но она понимала уже тогда, что при ее увлечениях литературой никто как-то рядом, в общем-то, наверное, не стоит, потому что поговорить просто даже особенно-то было не с кем. Она влюблялась, но тем не менее понимала, что те, в кого она влюблялась, люди малоинтересные. И вот туда приезжает, почему так, проездом, молодой литератор, уже, в общем-то, имевший такое небольшое уже сказанное слово в печати, Дмитрий Сергеевич Мережковский. Они знакомятся, и они сразу с первых встреч понимают, что это не случайно, никаких объяснений в любви не было, никаких признаний не было, никакого предложения руки и сердца не было, если верить Зинаиде Николаевне по ее воспоминаниям. Нужно сказать, что она сразу поняла, что, наверное, это ее избранник. И вот так бок о бок они прошли всю жизнь, обвенчавшись в Тифлисской церкви 8 января 1889 года. Уже в 1988 году Мережковский дает ее стихи редактору «Северного вестника», редактору поэзии Алексею Плещееву. И Алексей Плещеев был тем человеком, который, кстати, Мережковского ввел в литературу. И Плещеев под криптонимом ЗГ уже публикуют стихи Гиппиус в «Северном вестнике». Так что вот такое боевое крещение, можно сказать, состоялось. Вот когда мы говорим о Плещееве, то здесь нужно вспомнить очерк Гиппиус «Благоухание седин», который был издан ею уже в эмиграции в 1924 году в журнале «Современные записки». И вот с «Благоухающих седин» мы хотели начать свою выставку. Мы могли бы полностью все это проиллюстрировать, если бы можно было смешивать, здесь вот так как есть наши музейные коллеги, но смешивать графику, масло, а у нас «Благоухающие седины», в том числе и масляные портреты, фотографии, это совершенно невозможно. А вот если по списку, который в «Благоухающих сединах» у Гиппиус, то сначала Плещеев, мой первый знакомец, затем Полонский, затем Вейнберг, затем, я могу, конечно, ошибаться где-то в чем-то, не совсем последовательно, Майков, Григорович. Перед этим еще было знакомство с Чеховым и с Сувориным, страшным Сувориным, вот там изображен на портрете, внешне, конечно, страшный. Страшный для русской интеллигенции. У нас ему отдельная витрина посвящена, я еще вернусь к этому. Вот так по списку и почти заканчивается, исключая Николая Васильевича Чайковского, как раз упоминанием о «Благоухающих сединах» Толстого, с которым Мережковским пришлось познакомиться достаточно поздно, в 1904 году. Мы вот смогли выбрать вот такую чудесную работу. Здесь у нас Толстой изображен примерно таким, каким его видели Мережковские вот с этим головным убором. Примерно в такой блузе Гиппиус его и описывает. Нужно сказать, что выставка организована таким образом, что мы подобрали в большинство из портретов или каких-то сюжетов цитаты Гиппиус. Вот, например, к Алексею, вернее, к Якову Петровичу Полонскому есть цитата. Затем к Алексею Суворину тоже есть цитата. Конечно, вы посмотрите, гений. Гений, конечно. Толстой к нему вот такая обширная цитата. Ну, а если вот так коротко по оттенкам сиди, то здесь стоит упомянуть еще вот такие моменты. Было знакомство с Михайловским, но всего-навсего дважды виделись в жизни с этим знаменитым либералом и с одним из редакторов журнала «Либеральное русское богатство» Николай Константинович Михайловский. У нас вот такой осанистый старик, как мы его назвали, с Марией Зусманович, с коллегой, которая этим фондом заведует. Рядом борода Плещеева, веер, как описывала Гиппиус. Затем вот здесь вот такой очень интересный Майков с его бородой. Майкова Гиппиус называла лучшим поэтом. Вот почему-то именно его она считала лучшим. Дальше Григорович, подстриженный под Тургенева. Нужно сказать, что даже специалисты не все поймут, что это не Тургенев, а что это стриженный под Тургенева Григорович. Но Григорович у нас еще в традиционном своем таком обличии здесь вот изображен вот на таком шарже, каким он представал для представителей Золотого века. И это господин с бакенбардами. И Гиппиус упоминает этого господина с бакенбардами, а вот дальше уже при Гиппиусе он был несколько другой. Там еще такая небольшая фотография, я не акцентирую на ней внимание, это Полонский, который сидит с костылем в руках. Вот дело в том, что когда Гиппиус была вхож в салон с Полонского, то она вспоминала о том, что он сидел как раз не выходя из своей комнаты, и рядом стояли его костыли. А она должна была слушать его бесконечные романы, потому что он считал, что он непризнанный прозаик. Вот, к сожалению, его воспринимают только как поэта, а как прозаика нет. А ее очень и очень тянуло в смежную комнату заглянуть, потому что там выступали чтецы, там звучала музыка, там танцевали. Она ведь еще очень молода была. Но она была уже печатающийся литератор. И мы представляем здесь рассказ «Злосчастная», который критик либерального журнала Стасюлевич переименовал с гиппиусовского названия «Простая жизнь». Вот интересно сразу внимание к людям. Гиппиус всегда интересовали события и люди в них. И это она писала, об этом она подчеркивала. Вот здесь история ее горничной Паши, которая изложена в листической форме. История ее горничной и ее, одного из ее таких достаточно близких друзей, Николая Минского. И вот эта история в виде такого интереснейшего рассказа была опубликована. Первое прозаическое произведение, которое было опубликовано в журнале с либеральными, строжайшими совершенно традициями. И что интересно, что Гиппиус подчеркивает уже потом позже, что в этом журнале нельзя было никому говорить о религии, кроме Владимира Соловьева. Владимир Соловьев у нас там вот тоже на одной из фотографий рядом с Надсоном. С Владимиром Соловьевым Мережковский как-то очень немного были знакомы, но встречали его у Варвары Экскуль как раз в ее салоне. О Варваре Экскуль я уже упоминала. Когда Мережковский привез Гиппиус на свою первую квартиру, в их первую совместную квартиру, она была подготовлена в первую очередь, конечно, отцом финансово и матерью уже в бытовом смысле слова. То есть даже прислуга была такая верная и очень достойная, нужно сказать, ею подобрана. То они воздержались там недолго. Очень быстро состоялся переезд в дом Мурузи знаменитый. И в этом доме Мурузи Мережковский, как известно, в своем салоне перемещались. Вообще, если мы говорим о салоне, а не о кружке, и не об обществе, не об объединении, то салон – это всегда люди. Люди, причем неважно, где бы они находились. И вокруг этих людей, неважно, где они локализуются, где они проживают, объединяются уже какие-то единомышленники. Поэтому, когда мы говорим о салоне Гиппиус, мы именно это имеем в виду. Так вот, сначала на улице Веринской, в тот же вечер, как только Мережковский привозит свою молодую жену, Он сообщает своему другу Акиму Волынскому, на самом деле его фамилия настоящий Флексер, о том, что он приехал со своей молодой женой, что он желает, чтобы тот непременно вечером пришел к ним на чай. Он приходит, знакомство состоялось, но как-то все это подзабылось на некоторое время. Хотя, конечно, Гиппиус присматривался абсолютно ко всем. Волынский не произвел на нее тогда никакого впечатления, а вот позже уже отношения стали совсем иными. Когда журнал «Северный вестник» стал меняться, когда обновленная редакция стала совершенно другой, когда не только либеральные традиции там приветствовались, но и совершенно что-то невероятное, какие-то новаторские стихи, и обновленная редакция — это Любовь Гуревичина, у нас на фотографии здесь изображена, и, конечно, в первую очередь, неистовый критик Аким Волынский. Вот «Борьба за идеализм», даже название его книг, которую мы здесь представляем, уже говорит о его темпераменте необыкновенном. Хотя Волынский изображен у нее в одном из совершенно замечательных произведений, нужно знать прототипов, там, чтобы как-то легко, наверное, это читалось, в виде профессора Кириллова, профессора философии. И Гиппиус, что интересно, вот как мне думается, отчасти проигрывает какую-то определенную ситуацию в своей жизни. Она пишет о том, как мать профессора Кириллова, сидя у себя дома в петербургской квартире, вяжет чулок. И как ее это отвратило. Дело в том, что ее героиня, она вдова молодая, и она увлечена Кирилловым, а Кириллов увлечен ею. И вот, конечно, Кириллов – это Волынский. Я говорю уже о том, что была, ну, что была жизненная ситуация, потому что действительно увлечение Волынским у Гиппиус происходит в этой обновленной редакции. Сохранились письма, большая часть их хранится в РГАИ, она опубликована в «Альманахе», минувшая 1993 году, Евстигнеева и Пушкарёвы, авторы комментариев. И нужно сказать, что у нас в музее тоже часть писем хранится. Их ровно 24, в рукописном отделе их можно посмотреть специалистам, они потрясающие совершенно. Одно из писем мы вот там, в той витрине, показываем это письмо из Швейцарии Акиму Волынскому еще до начала вот этих очень сложных, мучительных для обоих отношений, в то же время и творческих отношений, конечно. И там есть письма, скажем, когда Гиппиус, ну, мы представляем действительно художницей, потому что она выбирает соответствующую бумагу, бумагу с тиснением. Когда там какие-то лепестки летят, и она пишет, что мои мысли летят. Представляете, как все соответствует. Даже выбранное письмо с тем, что она пишет Волынскому. Она пишет, конечно, о своей любви. Но очень интересные отношения были в Гиппиус с этим человеком. Судя по всему, никакой физической близости не было. И никакого адюльтера в данном случае не было. Хотя были поцелуи, безусловно. Дело в том, что тогда уже она пережила очень серьезный момент в своей жизни. И, конечно, наверное, что-то думала, в том числе и, как традиционно в то время предполагалось, о том, что она замужем. У нее есть единомышленник, с которым она идет рука об руку. Наверное, эти мысли все-таки ее не покидали. Сложные отношения были у Волынского с Мережковским. Мережковского он печатал с большим трудом, с большими трудностями в журнале «Северный вестник». И это как раз с его стороны осложнялось именно личными моментами. Здесь у нас представлено стихотворение «Песня». Как раз вот в этом журнале «Песня» была опубликована в журнале Волынского, про который я говорю. Посмотрите, как личные отношения способствуют творческому развитию нашей молодой поэтессы, поэта. У нее лирический герой в основном все-таки мужчина. И вот «Песня», которая была опубликована, имеет такую строчку: «Мне нужно то, чего нет на свете», которая стала для нашей выставки вот такой важной, основной. Это то, чего, то, что Гиппиус искал на протяжении всей своей жизни. Он не даст мне чудес любви, а мне нужны подснежники в июле, когда солнце уже все сожгло. И вот как она смотрела на эти отношения, уже с болью, уже понимая, что действительно ничего не может, что есть какие-то поиски, есть вот это состояние влюбленности, есть творческий союз, и творчески даже уже начавшийся вот этот триумвират, потому что Мережковский-то, собственно, был единомышленником, он им оставался, он никуда не мог деться. И не хотелось бы, чтобы он куда-то мог деться. И, в общем, все это было очень-очень сложно. И Волынский оставил портрет литературный, посвященный Зинаиде Гиппиус, о том, что это была декадентка. Декадентка, которая была вся изломана, которая чего-то постоянно искала. И в то же время с каким трепетом он пишет об этой женщине. Я вот смотрю по диагонали, как раз стою уже на портрет кисти Ивана Кирилловича Пархоменко. Вот таким Волынского Гиппиус уже, возможно, даже не видела. Хотя портреты Волынского у нас на выставке на протяжении всей вот этой экспозиции, большой или маленькой, не знаю, как ее можно назвать, они будут разных лет. Если говорить о глубоких сединах, вот так только упоминаю, то один из либералов, это Петр Струга, здесь у нас, как вы видите, еще не седой. А вот те, кто уже побывал в том зале, те уже видели, что он такой немолодой политик. Они были близки достаточно долго, много лет, работали они в журнале «Русская мысль». И вот этот портрет кисти Пархоменко у нас на выставке представлен. Интересный портрет Василия Розанова. Василий Розанов, конечно, тоже был похож в салон Лешковских. Это был один из их ближайших единомышленников. Это портрет, который писал Пархоменко, изображая вот такого господина с мизерабельной, вроде бы казалось, как сам о себе говорил Розанов, наружностью, но ничего мизерабельного, как Гиппиус писала, здесь не было. Портрет, про который речь идет в нашем фильме, мы к выставке сделали небольшой фильм, причем его можно посмотреть не только на выставке, но и послушать в интернете. У нас он на сайте выложен, вы можете открыть его в любое время, перемотать, потому что здесь перемотать, к сожалению, нельзя. И послушать о том, как Дарья Решетникова, одна из наших коллег, рассказывает как раз о том, как Розанов хотел, чтобы Пархоменко написал его дорогой английский костюм. Пархоменко это совсем не важно было. Смотрите, все портреты, но вот здесь понятно, что это не Пархоменко, это Брас, потому что стиль совершенно другой, это Петр Исаевич Лемберг, как похожи они чем? Тем, что внимание сосредоточено на лицах. А вот то, что остальное, пиджаки, это как-то не очень важно в данном случае. Вейнберг один из знакомцев Гиппиус, такой гейный из Тамбова, как Гиппиус его называла. Человек, который обладал как раз, в отличие от многих литераторов, ну, скажем, Плещеев никогда не говорил о Майкове или о Полонском. Гиппиус вот это замечает. То есть они как-то особняком стояли все. А вот Вейнберг как раз вокруг себя и молодежь собирал. Как раз был человеком, который был склонен к различным эпиграммам, шуткам, который по разному какому-то поводу мог тут же что-то такое интересное сочинить. Кому, например, они отправляются обедать или ужинать, что-то написать, так что он этим отличался. И вот у него как раз, у таких, как Вейнберг, Гиппиус, которое было свойственно общению и вниманию к людям, принимал вот это умение общаться с людьми. Я подробно не останавливаюсь возле этой витрины, потому что это книги Гиппиус. Они предмет другого уже отношения, то есть другой лекции, скажем, или экскурсии тематической, прохожу просто-напросто мимо и перехожу к другой витрине, о которой я уже сказала. В связи с тем, что когда мы говорим об общении Гиппиус с людьми, о ее внимании к людям, то вот ситуация итальянского путешествия, которую мы как-то по-своему здесь иллюстрируем. Ну, во-первых, скажем, вот эта итальянка, конечно, Мережковские с ней знакомы не были. С какой стати? Но вот такие примерно итальянки в такой одежде могли вполне себе встречаться, как вот на этой прекрасной акварели из нашей коллекции. Вот таким приблизительно был Колизей в Риме. И первое как раз путешествие Мережковских в 1891 году состоялось через Вену в Италию в первую очередь. Это была совершенно необыкновенная, в первую очередь, Венеция. Вот в Венеции Мережковские встречают Чехова и Суворина. Это произошло на площади Святого Марка. И нужно сказать, что Гиппиус, которая знала об отношении интеллигенции к Суворину, она совершенно его не испугалась в данном случае. Более того, он ей необыкновенно совершенно понравился. И вот как важно, что она написывает в своих выбухающих сединах не только портрет Суворина как человека, как будто бы налит во ртути, такой живой, необыкновенный какой-то старик, но она описывает и разговоры, в том числе, какие были у Мережковского с Чеховым, свое отношение к Чехову, она здесь тоже описывает и свое отношение, и отношение Мережковского, и дальше, конечно, к самому Суворину, который ее просто восхищал. Суворин издал, как известно, первый сборник Мережковского «Символы», и отчасти именно Суворина можно считать чуть не родоначальником русского символизма, согласитесь, раз он издает вот не только Чехова, который у нас здесь представлен, а в том числе и вот начинающего поэта Дмитрия Сергеевича Мережковского. Причем чуть было, Мережковский не издал эту книгу, но вот уже поздно было, у Алексея Плещеев. Дело в том, что Алексей Плещеев пишет письмо в Италию, Мережковские получают его, и он приглашает их к себе в Париж. Ну вот представьте себе, в Петербурге у него небогатая квартира, а тут к себе в Париж. Дело в том, что он получает вдруг на старости лет совершенно невероятное наследство, свалившееся ему просто как вот счастье на голову, такое необыкновенное. И он не только своих родственников обеспечивает деньгами, но и начинающих литераторов, которые ему очень нравятся. Он знает, что ему остались какие-то считанные месяцы, он тяжело болен. И он делает все возможное, чтобы пребывание Мережковских у него в гостях было запоминающимся. Поэтому в этой витрине у нас лежит одна из книг прижизненных как раз Плещеева, книг для детей и юношества. Обратите внимание, не случайно вот именно такое название выбрали. Это имеет отношение как раз к преемственности, к тому, что такие как Плещеев, Полонский, Суворин, Чехов, это все были те люди, которые передавали Мережковским знамя русской литературы. Причем это слова не мои, а о том, что вот эти люди несли знамя русской литературы, это, конечно, слова самой Гиппиус. Дальше было возвращение в Петербург, дальше было оживление, вот дальше я возвращаюсь уже к другому сюжету, это снова Аким Волынский. То есть я повторяю, что редакция «Северного вестника», она была обновленная, сложные отношения были и с Волынским, и с Гуревич, и вообще у символистов, тех, которые печатались в этом журнале, с либеральной прессой в первую очередь, были невероятные совершенно нападки на них. И нужно сказать, что при всем при этом они, тем не менее, печатались в журнале «Северный вестник», и туда был вхож и Бальмонт, и Сологуб. То есть русский символизм на страницах «Северного вестника» – это просто отдельное, совершенно невероятное явление. До того, как организовались совершенно другие уже объединения и издательства. И нужно сказать про объединение «Мир искусства», которое у нас на выставке здесь намеренно не представлено, потому что это самое объединение мироискусников у нас представлено на выставке на первом этаже, недалеко от кабинета Брюсова. Вы, наверное, видели, кто-то успел посмотреть, кто-то нет. Фотографии Гиппиус вы тоже там видели, поэтому мы это выключили совершенно из выставки. Это мы не показываем. Великолепную квартиру на Фонтанке, которую посещали Мережковский у Дягилева, они посещали, и там уже зародились вот эти невероятные споры и разговоры о религии. Тогда, к началу, буквально к стыку 19 и 20 века, Мережковский был пленен образом Иисуса Христа. Об этом Гиппиус писала позже. Она, как единомышленница своего мужа, конечно, тоже обращала на это огромнейшее совершенно внимание. Поэтому основными единомышленниками были те люди, которые действительно обращали на это внимание, в том числе и Василий Розанов, с которыми велись эти бесконечные разговоры. Были и молодые, с которыми тоже, но чуть-чуть попозже начинаются разговоры. Было потом уже в начале века знакомство с Блоком, с Белым. И это были те люди, с которыми Мережковским было интересно говорить о многом, в том числе и о главном, то есть об отношении к общим идеям. Вот что их интересовало в их салоне. А культ красоты, который был в объединении «Мир искусства», был несколько чужд Мережковским. И чужд и идеи в том числе. Поэтому те статьи, которые Гиппиус посвящала как раз своему эстетическому отношению к красоте, к искусству, она как раз своего отношения к этим искусникам в том числе и не скрывала. Это змея, кусающая свой хвост. Что значит искусство для искусства? И поэтому, когда Мюррей, когда Бакс, когда кто-то еще из мира искусников обращал внимание на то, что Мережковским казалось важным и главным, вот эти люди становились единомышленниками. Поэтому у нас сегодня Ирина Юрасовская не зря на страничке Фейсбука поместила два сонета, посвященных именно Баксту, в связи и с портретом, который она представляет, который хранится не у нас. У нас вот газетная, вернее, журнальная вырезка представлена, потому что как без нее вообще обойтись, это понятное дело. Но, в общем, это человек, который действительно был единомышленником Гиппиуса. И еще нужно сказать, что Мережковские были как раз теми, кто, конечно, называл себя представителями нового искусства. Это новое искусство отличалось от того, что было в этих, я показывала детские фотографии, в журналах либерального направления, такие как «Русское богатство», «Русская мысль». В общем, там было бы им неуютно и как-то сложно. Но были и объединения вокруг тех людей, куда они тоже, Мережковские, не были похожи, которые были по-своему им интересны, которые они не посещали. Скажем, объединение «Среда». Вот здесь такая фотография «Среды» из фонда Насти Флеминг, который у нас здесь находится. Одна из многих фотографий. У нас фотографии «Среды» вообще на разных выставках показаны. Здесь вот представители такого ядро «Среды» вместе со своими женами. Очень хотели бы показать разных прекрасных дам. Тут и Лена Николаевна Муромцева-Бунина, и жена Николая Дмитриевича Телишева, он как раз в центре находится, тот, который был как раз душой этого объединения. Нужно сказать, что там объединялись как раз те люди, которые были чужды Мережковским по своим, опять же, эстетическим устремлениям, потому что это были реалисты. Мережковские реалистами не были никогда, как, например, Брюсов не был реалистом никогда. И вот не случайно взаимоотношения с Брюсовым тоже были. По делам «Скорпиона», вокруг редакции «Скорпиона», они там тоже бывали, и бывали на брюсовских светах, бывали в его доме на Цветном бульваре. Это были такие как раз вечера, которые были посвящены всецело в основном поэзии, главным образом, разбору поэтических каких-то произведений, которые приносили Брюсову его или коллеги, или младшие поэты. И первоначально все это было в доме на Цветном бульваре. Нужно сказать, что, конечно, брюсовское как раз отношение к стихотворному творчеству, это вообще отдельная тема, и брюсовские «Среды» — это тема, безусловно, отдельной экскурсии. Но если говорить коротко, то Андрей Белый охарактеризовал это кратко. Кратко «здесь учились мы». То есть вначале в доме на Цветном бульваре, потом на первом этаже того дома, где мы сейчас с вами находимся, в кабинете у Брюсова собирались те, кто учился поэтическому ремеслу в первую очередь. Мережковским и главным образом Гиппиус это было несколько чуждо. Почему чуждо? Потому что понятно, что Гиппиус была новатором, она обновляла вообще поэтическую структуру стиховедения того времени. Но говорить специально на узко такие стиховедческие темы, это было ей несколько чуждо. Потому что действительно она считала, и она об этом писала, что существуют учебники. Нужно сказать, что учебников в то время было маловато, и они были в основном учебниками университетскими. Не было еще науки о стихе, которую потом Брюсов создал. Не было никакого цеха поэтов Гумилева, это уже позже он был создан. В общем, была вот такая история. Если мы с вами снова возвращаемся к выставке, то, конечно, у Мережковских были такие оппоненты, с которыми они не церемонились абсолютно, особенно Гиппиус. В журнале, скажем, в журнале «Весы», где достаточно серьезно доставалось Леониду Андрееву. Леонид Андреев это был один из тех представителей, ну, и объединения «Среда» в том числе, который эстетически был совершенно чужд Мережковским. И чужд еще и тем, в первую очередь, потому что и по-человечески Гиппиус понимала, что он мало учится, что он берется за те темы, которые он не в силах поднять и не в силах их художественно представить. Это абсолютно было чуждо Мережковским и, конечно, Гиппиус. Причем, конечно, не только Мережковские это видели, это понимали. Поэтому у нас не случайно вот книга Андреева «Царь голод» представлена, а дальше статья «Гиппиус без царя». Вы представьте себе, как яростно. А вообще в «Весах» нужно сказать, что Антон Крайний, это одна из сторон Зинаиды Гиппиус, она достаточно яростным была критиком во время работы в «Весах» в 906-м, то есть в эмиграции, когда Мережковский ей предложил быть одним из критиков этого журнала, ему нужно было очень острое перо, и там не помог ни Чуковский, ни Андрей Бел, у них там у каждого были свои задачи. И вот с 906 по 908 год такие статьи, как «Без царя», как «Репа», как «Братская могила», вот так вот представьте себе о людях, она достаточно жестко под разными псевдонимами, в том числе Алексей Кириллов и Антон Крайний, и уже сама Зинаида Гиппиус, она к этому относилась. Ну, я еще не упомянула журнал «Новый путь». Это, в общем-то, только вскользь. Просто нужно сказать, что у Мережковских было, конечно, и свое печатное издание. И вот там говорить о том, что вокруг редакции журнала «Новый путь» кто-то мог объединяться и какие-то беседы вести, можно об этом говорить. Но это не было, скорее всего, вот этим объединением редакционных собраний, потому что просто даже и некогда было бы этим заниматься. У журнала был очень скудный бюджет, и Гиппиус писала, что это мое детище дорогое было, ему я много сил отдала, потому что она была там и редактором, и корректором, и критиком. И критик Антон Крайний как раз рождается именно в 903 году на странице журнала «Новый путь». Вот как раз Гиппиус родилась там. Вот интересно, что Антон Крайний под псевдонимом Гиппиус помещает некролог. Некролог, посвященный Михайловскому. Здесь у нас вот такая сюжетная фотография, вынос гроба Михайловского. И Михайловский на одной из еще из фотографий там тоже изображен. А здесь вот некролог, который пишет именно Антон Крайний. Что интересно, опять же, преемственность. Она называет его учителем юности. И она считает, что нельзя отрицать вот тот прошлый опыт, он для нас очень важен. Почему я об этом вспоминаю? Потому что как раз позже футуристы в 10-е годы как раз все отрицали, как известно. То есть это уже было не за горами. Это уже, видимо, назревало где-то в воздухе. А Гиппиус это не отрицает. Здесь очень много всевозможных портретов тех людей, с которыми Гиппиус и объединялась, которые были вхожи в ее салон, и которые никогда не были вхожи в ее салон. Ну, скажем, возможно, какие-то встречи с Горьким где-то происходили, но представить себе, чтобы он приходил в дом Мурузи, не знаю, может быть, какие-то свидетельства сохранились. Вот если на улицу Сергиевскую в 12-м году или позже, уже, возможно, что-то и было, какие-то встречи. Но это было очень эпизодически, потому что Горький был одним из противников. А вот здесь уже дальше мы заговорим о том, что начиная вот как раз в начале века, у Гиппиуса Мережковского появились как раз те люди, которые действительно были для них противником. Потому что партия социал-демократов, которая очень быстро раскололась, она была совершенно чужда своими идеями, которые были чужды Мережковским, идеями марксизма, идеями экономического, в первую очередь, обновления и, конечно, атеизмом своим. И Гиппиус была одним из яростных критиков творчества Горького. Причем до конца своих дней и личностно этот человек был совершенно неприятен. Причем известно, что не только Мережковским, но и Ивану Алексеевичу Бунину. Здесь еще разные живые лица, их много. Молодой Корней Чуковский, вот таким он был, когда он работал в журнале «Весы», куда Брюсов просто его вытаскивает из вот этой вот толщи, той газетной пучины, в которой тут чуть не погряз, он вытаскивает, и Чуковский становится вот таким критиком, который работает в весьма необыкновенном, совершенно высококультурном журнале «Весы». Самый культурный журнал, который Гиппиус считал вести в России в то время, это журнал «Весы» в 1906 году, как она пишет из эмиграции. Здесь Бунин на одной из фотографий, но нужно сказать, что Мережковские с Буниным не были знакомы. То есть он не был вхож в салон Мережковских до их знакомства уже личного в эмиграции. Тоже на это стоит обратить внимание. Здесь еще один из противников, Гиппиус, идейных в том числе, один из создателей такого некоего объединение, вернее, течение в литературе, как хотелось представить ему, мистического анархизма, такого очень скудосочного в идейном смысле, объединение разнородных течений, когда уже назревал кризис символизма, появился вот такой объединитель Чулков. И как раз от Антона Крайнего Чулков достаточно серьезно достается. Посмотрите еще один портрет Волынского. Ремезов, который был знаком с Мережковскими, и речь еще дальше, несколько слов будет обязательно сказано о Ремезове и о Серафиме Павловне Ремезовой Довгелу. Вот как раз Ремезову были идеи социал-демократов абсолютно не чужды. И это сразу как-то изначально уже разъединяло Гиппиус, Мережковского и Ремезовых, потому что ну, у них несколько другие представления. Здесь вот в витрине представлены в том числе и такие интересные шаржированные портреты на Куприна. Дело в том, что Александр Куприн был человеком, с которым талант которого Гиппиус прекрасно совершенно понимал. Она ему посвятила много статей, а вот такое уже идейное объединение состоялось как раз в эмиграции позже. Почему? По неприятию большевизма и по несколько сходному отношению Мережковских к Савенкову и в то же время Куприна к Савенкову. У нас в фильме тоже есть несколько слов. На 7 минут речь идет о как раз литературных взаимоотношениях Куприна и Гиппиус под разным псевдонимом, но Куприн есть Куприн, как известно. Это было на самом деле так. Ну а теперь я говорю о несколько другом периоде, когда Мережковские оказались в эмиграции. Это произошло после событий 1905 года, когда очень многое Мережковским было чуждо в России, когда они понимали, что все эти игры в Конституцию, в то, что будет у нас парламентская республика, это только является играми, а записанная на коробке от конфет запись «Самодержавие от Антихриста» – это то, что у Мережковских уже прозвучало. Вот «Самодержавие от Антихриста», интеллигенция уже это понимает, а честь и совесть интеллигенция, в том числе и Мережковские, которые уезжают через какое-то время в добровольную свою эмиграцию в Париж. И в Париже они знакомятся в первую очередь с Борисом Савенковым. Ну, не в первую очередь, конечно. Это было одно из самых ярких знакомств. Борис Савенков, который еще с 1902-1903 года уже начинает становиться литератором, который начинает что-то писать, какие-то рассказы. И появляется образ кающегося террориста. То есть еще до Мережковских, до их влияния на невероятно совершенно цельную личность Савенкова, уже, в общем-то, в нем это было. Но если говорить о Савенкове, здесь я отсылаю к диссертации и к статьям Романа Александровича Городницкого. Книга его лежит на столе, я ее отдельно не показывала, она у нас, кстати, продается. Это совершенно замечательный как раз исследователь, историк, в том числе и боевой организации эсеров. Вот представьте себе, что Савенков понравился Мережковским как раз его отношением к общим идеям, главному. В этом он был им близок. И Гиппиус становится, ну, я бы сказала, даже крестной матерью в литературе, потому что никто так не возился с Савенковым, как Зинаида Николаевна. Потому что и роман его «Конь бледный», посмотрите, какой сразу отголосок к апокалипсису, «Конь бледный», не случайно. Это и название, придуманное Гиппиус, и псевдоним В. Робшин, который исходит от псевдонима самой Гиппиус, Н. Робшин. Это был ее псевдоним. То есть и псевдоним она ему тоже дарит. Причем она поражалась литературному мастерству Савенкова. Скажем, она его научила там определенной форме сонета, и он мог уже за какой-то вечер написать какие-то сонеты, принести ей на просмотр. То есть обучался он этому очень быстро схватывал, и здорово у него, наверное, получалось. В общем, «Конь бледный» — это произведение, которое было опубликовано стараниями Гиппиус в 1909 году. Наверное, в том числе и благодаря Брюсову, потому что Брюсов в этом журнале через какое-то время тоже появляется. Редактором этого журнала был вот напротив меня находящийся один из редакторов. Это Петр Струга, с которым дальше будут отношения развиваться. В общем, «Конь бледный» появляется. Это такая рефлексия террориста по поводу содеянного. по поводу того, что он переживает, что кровь находится на его руках. Насколько были сложные отношения у Савенкова со своими единомышленниками, с социалистами-революционерами, можно себе представить. Потому что это был определенный вынос, ссора из избы. Ну, представьте себе, у них там конспирация. Самого Савенкова, как известно, я уже сегодня упоминала, чуть было не казнили, он сбегает. Это человек, который руководит боевой организацией эсеров после того, как был разоблачен провокатор Азеф. Вот личность Азефа, это был тот человек, с которым Мережковский не успели познакомиться. Известно, что Азеф был провокатором, то есть в буквальном смысле слова соответствовал ему, потому что он одновременно служил в департаменте, причем еще в конце 19 века предложил свои услуги департаменту полиции, и одновременно после смерти руководителя боевой организации эсеров Гершуни он становится его как раз руководителем этой организации. Савенков после того, как был разоблачен Азеф, которого он не понял, не заметил, дал повод для размышлений Гиппиуса о том, что Савенков не умеет видеть людей, не разбирается в них. Ну а дальше и в эмиграции писал Гиппиус о Савенкове то, что он был, видимо, очень ушиблен этим самым конем, потому что вышел один из его романов, который назывался «Конь вороной», но, опять же, отсылка к апокалипсису. Хотя роман «То, чего не было», в общем, тема продолжается дальше, в журнале «Заветы», это то, что опять Мережковский, мимо чего не прошли. Здесь мы можем уже как-то подводить определенные итоги вот этого интереснейшего периода в жизни Мережковских и салона Мережковских, потому что они общались с разной совершенно интеллигенцией. То есть представьте себе, что в Париже был в том числе такой заговорческий кружок, уже как интересно форма меняется, салон, кружок, объединение, общество. И у Мережковских это тоже было. И потом, по возвращении, они входят в религиозно-философское общество, они создатели религиозно-философских собраний, я сегодня о них не упоминала, хроника которых печаталась в журнале «Новый путь». А вот религиозно-философское общество, там уже другие люди, которые стоят в данном случае в руководстве. Но Мережковские, конечно, туда вхожи, в это общество. В разных других кружках, объединениях общества они общались с интеллигенцией. В том числе они были знакомы с Керенским еще до начала войны. Вот здесь необыкновенно совершенно фотография, единственная у нас в музее, изображающая Керенского, вот уже такая характерная, посмотрите, его такая поза, кепка на голове, еще не военный френч, хотя военным он никогда не был, но он среди тех политических адвокатов, которые участвовали как раз по разбору вот этого страшного Ленского дела, когда был расстрел нескольких сотен рабочих, как известно. В общем, где политическая карьера Керенского уже стала набирать такие очень серьезные обороты. «Керенский нам всегда нравился», — писал Гиппиус, «он бывал у них в гостях». И представьте себе, как Мережковские, наверное, должны были себя чувствовать, когда Керенский уже был одним из самых известных людей в России, с какими людьми интереснейшими они общаются. Ну, наверное, какое-то чувство гордости, что Керенский выбирает их в число тех, с которыми он общается постоянно, это тоже было. Здесь у нас уже как-то надо подводить итоги. Ну вот посмотрим в этом зале на фотографии Куприна и Маяковского. Это 14-й год, начало войны. Известно, что либералы приняли войну, а представители другого крыла интеллигенции войну не приняли. Мережковские тоже войну не приняли. Интересно, что, опять же, гражданская позиция – это то, что Гиппиус требует постоянно во время войны от каждого из интеллигентов. Она считает, что поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Перефразируя «Рыцарь на час» Некрасова, это та замечательная такая стихотворная вещь, над которой в свое время Плещеев рыдал. И он как раз говорил Мережковским, молодой Гиппиус, он рассказывал о том, когда Некрасов читал эти стихи, тут уже не просто плакали, а Плещеев сильно рыдал над этими стихами. Так что вот опять преемственность. И Гиппиус вспоминает как раз вот это необыкновенное произведение Некрасова в связи с книгой, которую издает Блок. Это книга стихотворения Аполлона Григорьева со статьей Блока, и Блока она очень там ругает. ругает за то, что ей кажется, что у Блока нет четкой гражданской позиции, а именно к ней она призывает. Дальше, а дальше это все двигается по нарастающей. Пойдемте дальше в другой зал. Совершенно не случайно, потому что сложные разговоры с Блоком происходили постоянно. Когда большевики приходят к власти, и когда Гиппиус понимает, что Блок склоняется к тому, что все-таки большевики ему в чем-то близки, она приходит в совершенно неописуемый ужас. Она пишет о том, что он, и в своих, конечно, петербургских дневниках, о том, что он и Белый – это просто потерянные дети, которые совершенно не в силах, не могут разобраться в ситуации. Я еще не упомянула, что Гиппиус начинает вести свою современную запись или петербургские дневники, которые она вела на протяжении нескольких лет, примерно 6 лет, с 1914 года, то есть с начала Первой мировой войны, вплоть до бегства Мережковских, и даже еще потом записи у нее появляются чуть-чуть позже, но различные уже дневниковые, вплоть до 19-го года, когда она фиксирует очень много событий. Как интеллигент она считала, что не обязательно быть профессиональным политиком, достаточно иметь открытые глаза, открытые миру уши, то есть тоже слышать, как Блок слушал и слышал музыку революции, так и Мережковские слышали то, что происходило вокруг. И что-то пытаться в этом понять, разобраться, и как и любой русский человек, интеллигентно, они не были чужды, конечно, тому, что происходило. Но происходило все это уже с такими невероятными совершенно сдвигами, на которые невозможно было не обращать внимания, потому что это касалось уже жизни любого человека. Блок после февральской революции, после октябрьской революции, внимательно относившийся как поэт абсолютно вот ко всему, что происходило вокруг, слышал и слушал эту музыку революции. И написал, как известно, свою поэму «12» он достаточно быстро, в течение нескольких дней. Отделка в течение некоторого времени происходила, но она произвела совершенно невероятный эффект, как известно. Были те люди, которые принимали эту поэму, были те, которые категорически это не приняли, скажем, Анна Ахматова. Она отказалась даже участвовать в одном из вечеров, где Любовь Дмитриевна Менделеева читала эту поэму. Принял Ремезов, вот посмотрите, опять Ремезов. Сложные отношения с Мережковским были на протяжении всей жизни. Вот Блок становится после этой поэмы абсолютно чуждым Мережковским. Он и сам, наверное, совершенно потрясен тем, что он записал и написал. И если вот сейчас мы ее будем перечитывать, еще через какое-то время, мы поймем, что это очень сложное явление. С одной стороны, это влияние частушечной народной культуры. С другой стороны, это влияние шансонье в том числе. То, что, в общем-то, уж все эти шансонетки были Мережковским тоже абсолютно чужды, тут совершенно понятно. Ответ как раз Блоку по поводу Иисуса Христа и образа Иисуса, как Гиппиус его воспринимала, как раз в дарственной надписи на книге «Последние стихи». «Последние стихи Гиппиус», которые она пишет, издает уже в Петрограде. Вот само название города Петроград, оно было совершенно чуждым для Мережковских. Причем Гиппиус понимала, что город гибнет, город меняется на глазах, что вот то опьянение, которое первоначально было у всех по поводу того, что самодержавие наконец рухнуло, и становится история совершенно другой, это продолжалось всего у нас всего несколько дней. Интересно, что Гиппиус фиксирует, что к ним приходили те, кто были членами Временного правительства. Это были люди, которые были им достаточно близки, были хорошими их знакомыми. В квартиру на улице Сергиевской, дом 12, они заглядывали. Что интересно, что они были с ними в то время единомышленниками. Но это продолжалось всего в течение нескольких дней. Мережковский был приглашен на одно из заседаний Временного правительства буквально спустя несколько дней после победы февральской революции, после того, как самодержавие пало. И Мережковский возвращается совершенно потерянным и убитым с этого собрания. Он говорит, что все, что дальше начнется вот то, что потом, или несколько раньше, или чуть-чуть попозже, потом в одном из телефонных разговоров Керенский объясняет то, что будет с буквы А, то есть анархия. И он понимает, что Керенский уже не владеет ситуацией, он уже не может удержать власть. Керенский становится все более и более чужд Мережковским постепенно, вот так. Сначала они верят в него, они действительно с ним постоянно общаются, они, им нравится его мальчишеский задор, хотя он был достаточно неврастеничен, но все-таки они видели его дальновидность. И Керенского вот мы представляем здесь не только на той маленькой фотографии, это довоенной, но и в том числе в кадрах из фильма «Эйзенштейна». Нужно сказать, что Керенский постоянно посещал квартиру на улице как раз и Сергиевской, напротив Таврического дворца. Но здесь вот уже другие кадры из этого фильма. А Керенского нам так как не хватает, мы вот такие стоп-кадры здесь поместили. И Женя Ионова выбрала, наверное, самые интересные стоп-кадры. Вот эти ненавистные рабочие, матросы, вот эти толпы, которые шли к Таврическому дворцу. И в том числе, конечно, Керенский, которого здесь играет актер, играет несколько пародированно, шаржированно, но все-таки показывает действительно энергичность и мощь этого человека, которого потом уже позже в эмиграции стали называть погубителем России, как известно. Ну вот здесь у нас появляются матросы сейчас на этом стоп-кадре. Нужно сказать, что нас немножко, как создатели, как кураторов выставки, меня, Михаила Борисовича Шапошникова, Евгения Ионова, несколько упрекают в том, что у нас здесь нет Ленина. Но вы знаете, с Лениным Гиппиус знакома не была, и Мережковский тоже. В их салон он не был, как известно, вхож. И Ленина мы не могли, тем не менее, не показать, потому что, конечно, в петербургских дневниках о нем Гиппиус много пишет. Ленина мы показали через литературные произведения. Мы показали его через «Жизнь Клима Самгина», произведение Горького, и показали его вот выступающим на трибуне, каким как раз Мережковский его уже так вот могли представлять себе, каким он вот таким стал появляться. Интересно, что вот этот лозунг за большевиком Кутузовым, Степан Кутузов, один из образов, который тоже, наверное, Мережковский был бы ненавистен, да и Горький, в общем, к нему тоже очень непросто относится, это лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Лозунг, который превратился в транспарантах именно в лозунг из-за того, что большевики вот взяли его на вооружение. На самом деле это одно из стихотворений, которое написал Минский. Вот этот Минский, который был, как известно, одним из первых символистов, который, помните, я о нем рассказывала в самом начале, который стал сотрудничать с социал-демократами. Ну, как-то тоже очень своеобразно это сотрудничество у него продолжалось. И вот как раз он написал одно из стихотворений, где вот есть такая строка, что интересно, чтобы не забывали о том, кто автор, кто создатель вот этого самого большевистского лозунга. Нужно сказать, что Мережковский переживает вместе со всеми очень тяжелую тяжелую ситуацию, которая связана и с октябрьскими событиями, с октябрьским переворотом, как они его называли, конечно. Для них это была вовсе не революция, хотя все это превращалось в революцию, и Мережковские это видели, понимали, хотя многие интеллигенты, к сожалению, не видели, не понимали, во что это может перерасти. И мы здесь на выставке представляем вот такие образы, которые отчасти, может быть, гиппиусовскому восприятию соответствовали, может быть, нет. Но здесь очень реалистичный портрет Луначарского, под ними шарж Луначарского. Вот эдакий неразвенчанный Хлестаков, это первый нарком просвещения, нарком, который был совершенно чужд Мережковским. Гиппиус совершенно не стесняется в том, когда она передает чьи-то слова или чьё-то восприятие о том, как он прятался в свое время в квартире Ивана Ивановича Манухина, и сами даже благодетели были потрясены его трусостью, то есть было и такое время в жизни Луначарского. И нужно сказать, что Гиппиус, когда она записывает в петербургской записи какие-то слухи, она, в общем-то, передает образ времени. Почему это образ времени? Потому что газеты после 17-го года, после победы, конечно, Октябрьской революции, постепенно становились большевистскими, все.
Известно, что большевики быстро закрывали какие-нибудь газеты. Газета могла называться «День», потом «Вечер», например, через какое-то время, потом «Ночь», потом, как Дмитрий Быков в одной из лекций пошутил, «Непроглядная, по-моему, ночь». То есть по-разному. И поэтому ссылаться вот на эти газеты было совершенно невозможно. А тут открытые глаза, уши. И все это слышать, видеть можно было любому человеку, тем более находящемуся, как Гиппиус, им повезло, что они жили напротив Таврического дворца. Как известно, большевики еще пытались поиграть в какую-то демократию, пытались собрать учредительное собрание. Керенский тогда становится в том числе социалистом-революционером. И вот для учредительного собрания, для выступления как раз социалистов-революционеров, Гиппиус пишет декларацию, которая прочитана не была. Не была она прочитана потому, что ну, практически во время выступления Ильи Сидоровича Фондаминского, одного из тех друзей близких Мережковских, тоже были достаточно сложные отношения с ним, и у нас он, к сожалению, в фондах, вот, ну, никакой фотографии у нас его нет. И нужно сказать, что когда он выступал, ну, практически в это время, наверное, матрос Железняк, Железняков его настоящая фамилия, объявил то, что караул устал, выключил свет, и просто-напросто учительное собрание приказало долго жить, большевики наигрались в демократию и все распустили. А дальше начались вот такие беспроглядные, совершенно беспросветные дни, когда революция переставала уже быть революцией. Бороться было не за что, выживать нужно было как-то. И вот к 19-му году вот эта проблема выживания стала очень серьезной. Здесь у нас представлены вот такие акварели, изображающие Ходосевича. Художница Оболенская изображает его. И вот можно себе представить, что в Москве происходило. А вот здесь, в Петрограде, Горький, который в свой музей домашний уже получалось, тащит, как пишет Гиппиус, различные предметы искусства, спасая их. Ну, в общем, это шарж художника уже советского времени, отчасти, может быть, это было бы соответственным тому, что Мережковский и Гиппиус в том числе воспринимали, каким образом Горького. Здесь несколько шаржированный вот такой, не знаю, как к нему относиться, хотя и странный, и страшноватый, большевистский цензор, как Гиппиус его называет, тоже уже руководствуясь слухами, как приметой времени. На самом деле никаким большевистским цензором, конечно, Брюсов не был. Но вот опять в своей позе со скрещенными на груди руками портрет неизвестного художника, который был приобретен на Сухаревском рынке в 1918 году, который попал в коллекцию ГЛМ. Вот интересно, что Сухаревский рынок, Сухарев башня, Яков Брюс, чернокнижник, Брюсов, все это как-то определенным образом объединяется. Мережковским всегда были чужды те идеи, которые, вернее, те занятия, которыми занимался Брюсов, и поэтому Брюсов вот как-то был несколько отдален от Мережковского, потому что спиритизм – это то, чем Мережковские никогда не занимались. Внимание Мережковских к оккультным наукам было просто никаким, а Брюсов как раз очень серьезно, как известно, к этому относился. Поэтому, собственно, отношения заканчивались деловыми отношениями. То есть это издательство «Скорпион», это собрание вокруг «Скорпиона», это журнал «Весы» и «Альманахи», в том числе, который выпускал «Скорпион». В общем, вот такое профессиональное общение больше литераторов. Ну, а потом уже абсолютно непримиримая позиция к Брюсу во время октября, потому что он большевистский цензор, потому что он написал якобы брошюру «Как я стал коммунистом». Это уже профессор Мережковский даже называет пасквилем. Ну, в общем, это то, что Гиппиус отражает в своих дневниках, то, что является действительно приметой времени. Пойдемте в следующий зал. Вот этакий интернациональный хлыщ Луначарский. Здесь фотографии с негативу. Большое спасибо коллегам Василию Высокову, Анастасии Флеменко, Дарье Решетниковой, которые сориентировали как раз на эти необыкновенные фотографии. Дело в том, что в советские годы, конечно, такие фотографии вряд ли на каких-то выставках могли появляться, потому что ну, какой-то очень странный здесь Владимир Ильич Ленин. очень уж удивленный он какой-то здесь на этом портрете, который за спиной у Луначарского. В общем, вот такой Ленин был в том числе. Посмотрите, опять портрет Акима Волынского здесь. Акиму Волынскому тут недолго оставалось жить на свете, примерно 2 года. Портрет приблизительно 24-го года, такой фотографический. Возможно, это Моисей Напельбаум, один из выдающихся фотографов этого времени. И дело в том, что вот Горький как раз был одним из тех, кто для интеллигенции многое сделал, сделал для них дом искусств. И вот в доме искусств как раз жили те, кто, ну вот, к сожалению, не мог жить где-то в другом месте, в том числе и Аким Волынский там проживал в этом доме искусств. Вообще нужно сказать, что Горький интеллигентам здорово помогал спасаться как-то от голодной смерти, организовав издательство «Всемирная литература». Вот у нас одна из фотографий как раз вот те, кто были самыми, наверное, серьезными авторами в этом издательстве. На переднем плане вот на ковре сидят дети Чуковского. Чуковский был известным переводчиком. Здесь еще живы, вот если потом поближе посмотреть, и Гумилев, и Блок, они тоже те люди, которые в этом издательстве работали. Ну а что касается альянса Гиппиус с этим издательством, то здесь были только переговоры, которые, как известно, ничем не закончились. Этому посвящена даже статья Лаврова. Александр Васильевич Лавров в своей книге «Русские символисты» этому уделяет большое внимание, и вот пишет о том, собственно, как все эти переговоры проходили. А что касается петербургских дневников Гиппиус, она писала о том, как Дмитрий Сергеевич работал в этом издательстве, когда он занимался правками одного не очень грамотного романа, переведенного одной полуголодной барышней. Это заняло у него несколько ночей. Днем этим занималась Зинаида Николаевна. А всего-то на полдня жизни денег, то, что заработалось. Проще было штаны продать, как Гиппиус резюмировал в конечном итоге. Но штаны было продавать в то время очень тяжело, потому что, как известно, любая торговля была запрещена, частная торговля. Большевики все больше и больше забирали, прибирая к своим рукам. И здесь уже можно цитировать опять петербургские дневники Гиппиус, где она пишет, что это все происходило очень постепенно. Конечно, было национализировано все и крупное движимое, и вся недвижимость, и петербургские дома, в том числе и дом на улице Сергиевской, в котором они жили, и весь этот квартал напротив Таврического дворца, и даже улица была национализирована, и все эти особняки, знати людей, обеспеченных, богатых, за которыми ухаживали, превратились в развалины. Там были и дома инвалидов, и дома для детей, которые отличались от инвалидов по наблюдению Гиппиус Беллетриста цветом лиц. Вот у инвалидов они были красные, а у детей они были желтоватые или серые. И инвалиды точно так же праздно ничего не делали, и дети. Вот их возили с утра в Таврический сад парами, а потом все остальное время они уже ничего просто не делали. Гиппиус записывает в 19-м году, незадолго до бегства за границу, как раз вот то, что она видит перед глазами, как летописец. Она продолжает свои записи. Нужно сказать, что, к сожалению, петербургские дневники она не могла долго вести, потому что слух о них распространился. И как она записывала в предисловии к публикации уже в эмиграции о том, что добрые люди их закопали, потому что там было слишком много имен, лиц, и большевики просто-напросто не церемонились бы с этими людьми и с этими лицами. В общем, Бережковские уезжают. Уезжают они в самом конце декабря 19-го года, уезжают они за границу вместе с Дмитрием Философовым, своим многолетним помощником, единомышленником. Кстати, он работал в газете «Речь» и был все-таки достаточно близок к партии кадетов. А там Гессен, там Милюков. С Милюковым познакомились уже Бережковские в эмиграции, я вот показываю на этого господина. А в России знаком с ним был Философов. И, тем не менее, вот в эту партию кадетов, философов не входил. Но по своим интересам что-то общее, конечно, у него было, но как представитель интеллигенции. Бережковские тоже не входили никогда ни в одну из партий. Никогда в своей жизни. Итак, побег состоялся, был еще четвертый человек, который своей энергией, молодостью помог, наверное, осуществить побег. Это был недавний петербургский студент Петербургского университета Владимир Злобин. Кстати, он так и не доучился были проблемы с деньгами у Мережковских, и в эмиграции тяжко, как у всех, были письма прошения, ну вот и не закончил в том числе и Сорбонну Владимир Злобин. Тем не менее, интереснейший, талантливейший поэт. У нас Михаил Борисович на кураторских показах читал его стихи, стихи совершенно замечательные, поэтому приходите к нам на кураторские показы, еще почитаем, может быть, Михаил Борисович, если
читаю,
будет
почитаю.
Да, необходимость в этом настроении, да. Владимир Злобин оставил книгу мемуаров совершенно замечательную, которая называется «Тяжелая душа», где он уже описывает жизнь Мережковских в эмиграции. Дело в том, что он находился с ними постоянно, был их литературным секретарем, и поэтому в том числе о салоне Мережковских там речь тоже идет. И он пишет и об объединении «Зеленая лампа», естественно, отголосок к кружку Всеволожского, к пушкинской «Зеленой лампе». Он пишет о журнале «Новый корабль». Смотрите, как «Новый путь», «Новый корабль», как все вот как-то так традиционно, такая тоже получается в эмиграции преемственность. Но в эмиграции перед всем этим парижским периодом был очень сложный период в Бобруйске, в Гомеле и потом в Варшаве несколько месяцев до того, как Польша заключила мир с большевиками. Первоначально этого не было, потом Мережковским там уже оставалось совершенно нечего делать, потому что они были литераторами, они были теми, кто боролся за свои идеи словом, печатным словом. А раз газеты запрещены антибольшевистские, значит, соответственно, никакой газеты «Свободу» или «За свободу» уже издавать нельзя было, значит, нужно было идти или ехать бороться в другое место. Вы представьте себе, я поражаюсь вообще мужеству этих людей. Они прекрасно знали, что у них в Париже квартира. Квартира, которая была куплена еще в свое время, благодаря литературной деятельности, Мережковский все-таки профессиональный литератор, и в Серебряном веке это было действительно вот таким, в том числе и средством для зарабатывания денег, у них это получалось, хотя жили они очень скромно. Вот они зарабатывают на квартиру в Пасси, они ее покупают, квартира большая. Гиппиус пишет, что она была с видом в том числе и на Эйфелеву башню. Тогда еще достаточно пустынные там были все эти места. Зная, что у них эта квартира сохранилась. Во время войны Мережковские туда посылают деньги, чтобы горничная оплачивала коммунальные услуги. Но вот нужно отдать должное этой необыкновенной женщине, когда эти деньги она прекратила получать, потому что они уже не могли больше это делать. Она продолжала сама оплачивать эту квартиру из своих личных средств. И она таким образом квартиру сохранила. Мережковские не бегут туда. Они, во-первых, достаточно долгое время, вплоть до конца 19-го года, находятся сначала в России, что-то пытаются делать, пытаются как-то бороться. И понимают, что это бесполезно, что дальше только голодная смерть, когда уже голод просто стоит у дверей, когда лакомством становятся картофельные очистки. Я имею в виду лепешки, конечно, из них не сами сырые картофельные очистки, которые рекомендовали тогда есть. И когда уже смотрят на парижские перчатки Зинаиды Николаевны, представьте себе, вот эти уже немолодые люди, как они себя чувствуют. Но они не убегают, они не уезжают. И вот в Варшаве, несмотря на то, как Гиппиус описывает, насколько тяжелыми были их бытовые условия, когда их обворовывали, когда у них там собиралась лужа на полу после дождей, когда у них щели были в дверях, когда крысы были в этой гостинице, и сложно было даже и там найти место, они, тем не менее, не перестают бороться, они не перестают работать как литераторы и как, конечно, публицисты. Безусловно, говорить о том, кто такие большевики, нужно было всему миру сказать, нужно было обязательно это сказать, это была цель их жизни. И вот они оказываются в Париже не сразу, а только тогда, когда уже понимают, что в Варшаве им делать нечего. И, наконец, в Париже. Единомышленник философов их покидает, он остается с Борисом Савенковым. Савенков не зря, в общем, назван Гиппиус авантюристом. Авантюристом его и Куприн считал. И даже название статей отчасти такого вот периода эмиграции, которые были направлены против Савенкова, они даже отчасти Куприна и Гиппиус объединяют. Авантюрист, действительно, который отправился, скорее всего, не потому что его заманили, а по доброй воле в Россию, который, как известно, был или убит, или он все-таки сам выбросился из окна пятого этажа, которое не было зарешечено, и есть даже свидетели этой гибели Савенкова. В общем, В 24-м году этот человек уходит из жизни, а до этого, вплоть до этой авантюры Сальникова, которая для него кончилась плачевно, Дмитрий Философов находится с Сальниковым, таким образом покидая Мережковских, оставаясь в Варшаве, в русском комитете он работает, а Мережковский уже в своей парижской квартире, уже такой опустевший, без Философова, делают то, что они считают нужным. И здесь можно сказать, что они работают много. Мережковский пишет много, мы об этом говорим в том числе и в лекции, посвященной жизни и творчеству Мережковского. Я сейчас просто не буду повторять, Михаил Борисович об этом много рассказывает. Появляется в том числе и такой интересный период в жизни Мережковского, как Нобелевская гонка, как известно, потому что Нобелевских лауреатов было несколько, был в том числе и Горький, был и Иван Алексеевич Бунин, и вот я стою как раз напротив портрета, где мы видим лауреата этой Нобелевской премии. Сложные были взаимоотношения, мемуаристы об этом по-разному писали, по отношению и про взаимоотношения Мережковских, конечно, самого Мережковского, который был претендент на эту Нобелевскую премию. В общем, непростые отношения у них были. Но я сейчас немножко о том, что являлось салоном Зинаиды Гиппиус как раз во времена Парижа. В Париже Зинаида Николаевна была уже такой серьезной митрессой, совсем не молодой, маститым не только литератором, но и человеком, который призывал действительно заниматься общими идеями. Она уже была митрессой и во времена Первой мировой войны, но все-таки подбиралась так потихоньку к 50 годам, и поэтому, когда у нее организовалась квартира на Сергиевской улице, и потом к ней приходили поэты молодые, у нее было создано такое общество П и П. Поэтов и просто для нее, а поэтов и писателей для них, кто туда приходил. То есть она разделяла одаренных, ну и тех, кто там что-то пытался писать. Но что ужасно, что вот этот русский перелом, как Гиппиус называет эти события, он всех разбросал, этих молодых литераторов. Она не знает о судьбе мальчиков, Пелеринки, как она его называла, молодой поэт, который подавал надежды, который писал совершенно невероятные стихи. Она писала о том, что, подводя уже итоги в эмиграции, как раз деятельности этого общества П и П, о том, что, к сожалению, она не находила у этих молодых литераторов отклика на политические события. Они интересовались только своими стихами и, ну, немного, может быть, чужими. То есть, к сожалению, вот те ее попытки, все-таки вот у нее звучит слово «заставить», хотя она писала, что любая педагогика ей скучна до последней степени, что никому она свои идеи никогда не навязывала. Берите, пожалуйста, мое, и если это близко, то мы с вами будем единомышленниками. Но, тем не менее, вот попытка заставить оглянуться вокруг, посмотреть на то, что происходит вокруг, в том числе, конечно, на эти потрясающие политические события, ни к чему не приводило. Ну, а в эмиграции у нее по средам собиралась молодежь, и те, кто постарше, те, кто были вхожи именно в ее круг. А воскресники у Мережковских, они уже были, вернее, такими достаточно серьезными собраниями, ну, как бы это сказать, официальными, когда туда приходили многие в том числе. А вот этот близкий круг вхожих людей в салон Мережковских, это было всего несколько человек. Это были жоржики, в первую очередь, то есть Георгий Адамович и Георгий Иванов, которые жоржиками были, конечно, во времена Петербурга, а здесь они уже были. Один становился первым поэтом русской эмиграции, второй становился первым критиком русской эмиграции. И вот интересно отношение Гиппиус к тому и к другому в ее дневниках уже парижского периода, когда она терпеть не могла, например, Ирину Адоевцеву, жену Георгия Иванова, и считала, что она как балласт или как гиря тянет его вниз, что у него нет никакой метафизики. В общем, вот такое отношение. Хотя Мережковский успокаивал свою жену и говорит, что в отсутствии метафизики как раз и заключается та самая метафизика. Вот что касается метафизики, то здесь даже Тэффи фиксирует один из рассказов, когда Гиппиус попыталась как-то одну даму французскую, которая очень интересовалась стихами, расспросить, какая у нее метафизика. Тефи ей успела шепнуть на ухо и сказать, что это же то же самое, что мухи отрывать лапки. Ну какая там метафизика? Но Гиппиус не унималась, она все равно продолжала эту даму одолевать, и та была вынуждена куда-то выскользнуть в комнату, чтобы посмотреть в словаре хотя бы, что это такое. То есть доходило даже до этого. То есть Гиппиус вот могла быть и такой в том числе. Но что касается людей, которые были близки к ней, это не только Георгий Адамович и Георгий Иванов, это еще и Борис Поплавский. Это еще и Виктор Манченко. И у нас представлены на выставке книги и того, и другого, которые как раз вот у нас в библиотеке находятся. Нужно сказать, что наша выставка во многом основана на фонде Ремезовых. Ремезовский фонд, Ремезовский архив, Ремезовские предметы, вещи, фотографии необыкновенные, они пришли в наш музей всего-навсего несколько лет назад из зарубежные коллекции. И вот благодаря им, собственно, и эта выставка, и в том числе период миграции, можно было как-то представить, как-то сделать. Потому что, ну вот что касается взаимоотношений с Ремезовыми, то сложные они были в эмиграции, потому что вот у нас не случайно экспозиционеры так экспозиционно показывают. Те, кто были вхожи к Ремезовым, это были люди, в том числе и тяготеющие к большевикам. Это был Алексей Толстой, это была Марина Цветаева. И вот они не были вхожи в салон к Мережковским, потому что Мережковские в эмиграции боролись за чистоту РИС. А вот здесь, возле Красной стены, возле тех, кто остался здесь, у нас находятся вот эти очаровательные совершенно портреты фотографические как раз Алексея Ремезова и Серафимы Павловны Ремезовой Даргела. Нужно сказать, что вот так, такие непростые были отношения. То есть с Буниным идейно было полное согласие, потому что Бунин терпеть не мог большевиков до конца своих дней. Как известно, при всем желании советского правительства залучить его в Россию, ничем это не закончилось. Он предпочел, растратив все нобелевские деньги, все-таки в достаточно скромных условиях, но доживать свой век в Париже, а не возвращаться. Что касается Мережковских, то Гиппиус до глубокой старости поддерживал молодых. И вот идея создания сборника «Литературный смотр», она принадлежала в том числе и ей, и статью вступительную о молодых литераторах в том числе написала и она. Что касается их отношения с потом уже или несколько раньше, вот Савенков общался с Бенито Муссолини уже в 20-е годы, они объединялись определенными идеями, в том числе идеи, наверное, интервенции, то что касается Мережковских, то они в этом человеке тоже видели человека, который мог бы им помочь. И помочь для написания книги о Данте. То есть, когда Мережковский работал, получал какие-то субсидии от Муссолини, то это касалось все-таки его работы над Данте. Ну, что касается их отношения к Гитлеру, это факт известный. Хотя, здесь мне не хотелось бы подробно на этом останавливаться, многие обвиняют Мережковских в том, что они якобы все-таки склонялись к тому, что интервенция, в том числе и со стороны Гитлера, это хорошо. Но вот все это очень непросто. Дело в том, что Мережковским всегда была интересна идея третьего пути. Третьего пути как некоего другого пути. А когда вставал вопрос за Сталина или за Гитлера, то здесь они просто не находили ни того, ни другого своим, конечно, единомышленникам. А вот этот третий путь, вот эта идея, она была близка очень немногим, ну, скажем, Струве. Вот с его идеей третьего пути, вот у нас он уже с благоухающей, надеюсь, здесь сединой, изображен вот на таком фотографическом портрете. То есть все это было очень-очень непросто. Нужно сказать, что здесь, на этой стене, у нас она такая, как бы немножко заглубленные портреты. Здесь Евгения Ионова показала, что это уже уходящие люди. Она эти фотографии сделала вот такими, действительно, вот, посмотрите, здесь рамы как бы притеняют их. Это люди, которые были, кто-то был, конечно, вхож в салон к Мережковским, кто-то нет. Это и события, опять же, и люди в них. То есть то, что мы показываем вот в самом конце, в заключении этой выставки. События какие первоначально здесь показаны? Это конкурс красоты. Мережковские не были там в составе членов жюри. Там еще здравствующий Куприн как раз вот с краю один из членов этого жюри. То есть вполне себе светские события происходили. Но были и события вовсе не светские, а были события серьезного значения для русской литературы, для поддержки русских литераторов, когда сербский король Александр I Карагеоргиевич собрал съезд русских писателей в эмиграции. И здесь вот писатели, которые изображены на этой фотографии. В 21-м году он оказывал содействие Мережковским, он выплачивал им субсидии, он печатал их. Куприна и многих других, нужно вообще сказать, что на этом съезде вот как раз основными такими героями, основными лицами, по мнению, например, Ксении Куприной, которая написала воспоминания о своем отце, были как раз Мережковский и Гиппиус. Мережковский сумрачный, загадочный, удрученный, говорит как пророк, смотрит как король, ну и так далее. Никто его не понимает, ни даже сами русские, это можно почитать в прекрасных совершенно воспоминаниях. А Куприн был для всех своим, он уже перестал посещать все эти заседания, в них не находил ничего интересного, пошел наблюдать будничную жизнь народа. Ну и как известно, как он ее наблюдал, вот понятно, российская традиция там сохранялась у него. Так что вот то, что касается вот этого события. Нужно сказать, что и чешский президент помогал Мережковским, он тоже выплачивал им деньги, тоже выплачивал им пенсии. Так что, в общем-то, содействовали сильные мира тому, чтобы Мережковские могли жить, могли писать, могли бороться против большевиков. Но вот здесь у нас одна из газет «России за рубежом», светлой памяти короля-рыцаря, который был убит хорватским террористам, и поэтому все субсидии потом Мережковским прекратились после вот как раз убийства короля Александра I. Так что не сладко, очень сложно жилось в эмиграции этим уже совсем не молодым литераторам. Что касается того, как они относились к Гитлеру, то, например, сохранилось свидетельство Тэффи о том, что однажды кто-то говорил о немцах, говорил с симпатией, и Дмитрий Сергеевич Мережковский сказал, что он не выйдет до тех пор, пока этот человек не уйдет из квартиры Мережковских. Это говорит о многом, конечно. «Идиот с мышью под носом» — это то, что Гиппиус писал в своих дневниках. То, что касалось образа Гитлера, как она к нему относилась. Здесь благоухающие седины вряд ли у Бальмонта, такой угасающий, уже не молодой. Это, кстати, копийные фотографии. Нужно сказать, что Мережковский, Гиппиус — это тоже уже копии. Мы пишем, причем не стесняюсь, что это копии. И здесь вот уже, ну, наверное, на смертном одре совершенно больной, прекрасная фотография, изображающая Куприна, который вернулся в Россию, вернулся для того, чтобы умереть. Но вот что интересно опять, Гиппиус, зная, что у него серьезная болезнь, у него был рак горла, он уже практически ничего не понимал и никого не узнавал, она все-таки расценила это в периодике эмигрантской о том, что это измена эмиграции, как бы мы к этому ни относились. Тэффи, например, написала о нем, что он уехал как благородное животное умирать в свою берлогу. У нас вот там опять образ зверя обложенного, вот как все как-то перекликается. И Мережковские, тем не менее, относились к этому как к измене русской эмиграции. Так что до конца жизни они оставались в Париже. Мережковский ушел из жизни в 41-м году, Гиппиус, как известно, в 45-м. И вот делом своей жизни она считала написание мемуаров и книги, которые сейчас опубликованы уже без купюр. Дело в том, что ее первое издание, Дмитрий Мережковский, вышло под такой жесточайшей редакцией Владимира Злобина в издательстве «Инкопресс» в 1951 году. А вот здесь примерно 20 лет работы ушло на эту книгу. У Романа Городницкого, которого я сегодня в связи с боевой организацией эсеров упоминала, и Андрея Серкова, один из те, кто работает в рукописном отделе Российской государственной библиотеки, один из специалистов, наверное, один из лучших у нас в стране, если не лучший, по русскому масонству. Не только русскому, а вообще по масонам. Вот они сделали эту книгу, где приблизительно полкниги занимают комментарии. Так что вот всем знатокам или тем, кто хочет почитать о Гиппиус с учетом уже этих комментариев, я очень рекомендовала бы эту книгу, совершенно замечательно. Нужно сказать, что Гиппиус до конца своей жизни общалась с молодыми литераторами столько, сколько сил ей хватало. И вхож постоянно в ее квартиру был мой друг номер один, как она его называла, Мамченко. Вот Виктор Мамченко как раз был тем человеком, который подарил ей кошку. И вот с этой кошкой она уже уходила из жизни. Ну а подробно, вплоть до последней скатившейся слезы из ее глаз, это в воспоминаниях секретаря Владимира Злобина «Тяжелая душа». Вот, наверное, это все. Если есть вопросы, то я отвечу.
А какие же отношения были с Маяковским, хотелось ранее? Какое отношение это было?
Ну вот мы не зря поместили фотографию, где Маяковский с двумя сигаретами. Да. Обратили внимание, да? Плохо относились к Маяковскому. И дальше. И к раннему в том числе. Видимо, Мережковский все-таки представители такой культуры, духа, они уже аристократы. Это интеллигенты-аристократы. И Маяковский для них может быть слишком прост, несмотря на свое новаторство определенное, ну и внедрение дальнейшее, развитие метрическое, как известно. Наверное, простоват слишком. Ну а дальше уже по идейным соображениям, тут уже понятно, конечно. Ноздря Маяковского учуяла, где бы хватить багаж. Вы знаете, у меня нет таких даже сведений, как они относились к Лили Брик. Ну, наверное, как-то относились по-своему. Но не зафиксировано печатно ни в одной из статей абсолютно ничего о Лили Брик. А о Маяковском вот совсем немного. То есть, если просто даже взять ее опубликованные статьи и посмотреть в именной указатель этих статей, многие из них опубликованы, то о Маяковском практически ничего нет. Буквально какая-то ремарка, в отличие от Адамовича, который как раз как критик делал разборы русской литературы. Он занимался этим. Он рецензировал произведения Олеши, многих других. Гиппиус этим не занимался. Она считала, что есть поэт Ахматова. Может быть, до нее дошло что-то, связанное с «Реквиемом», с поэмой «Без героя». Может быть, что-то мы не знаем точно. Но Ахматову она, безусловно, понимала как того поэта, который там находится в этих нечеловеческих условиях, и ценила. Кстати, вот не называя имен и лиц, в своих петербургских дневниках она писала, что вот есть такие представители русской интеллигенции, которые несут этот крест молча. И вот, видимо, Ахматова была одна из тех, кто нес этот крест молча и должен был как-то... Ну вот со временем уже публиковаться, если доживет. Дожила, к счастью. И триумф свой пережила.
А в эмиграции с цветами, как она относилась?
Ой, очень сложно. В эмиграции очень сложно. То, что она не была вхожа в квартиру и в салон Мережковских, это абсолютно точно. И плохо Мережковские относились к ней.
Скажите, пожалуйста, музыкальная тема меня мучает. Угу. Я сегодня была в музыкальной школе и увидела портрет Георгия Струва. Я захожу опять Струва. Они имеют друг к другу какое-то отношение?
Это Петр Бернгардович Струве. А вы говорите про кого, про какого?
Про музыканта.
Про музыканта.
Не знаете, ну и ладно.
Вообще, русская интеллигенция, она, конечно, многосторонняя. Да, ну, может быть, фамилия.
Стихотворение приятно.
Да.
Значит, фамилия Гиппиус, это фон Гиппиус немцы?
Да, это немцы, которые при Петре появились в России. Считается семейной легендой, что был как раз книжный магазин или книжная лавка как раз вот у одного из предков при Петре. Так что вот оттуда все это идет. Обрусевшие немцы.
А чем занимался отец?
Отец был юристом. Я об этом немножко говорила в самом начале, о том, что он служил в служебном ведомстве. Это был чиновником, просто язык не поворачивается его назвать, потому что такая прививка очень серьезная как раз литературы, это было, конечно, от него. Ну вот Гоголь, о чем я говорила. Гоголь изначально. То есть были, наверное, я думаю, не только Гоголь. Просто Гоголя Гиппиус упоминает в связи с Нежиным из-за этого.
Вы говорили, что они интересовались марксизмом.
Нет, они как раз не интересовались абсолютно, это было чуждо. Что их разделяло с Горьким? И тем более мать, боже мой, когда эта доктрина просто какая-то агитка в сторону социал-демократической партии. Все, категорически нет. Нет, это как раз разделяется.
А с Керенским они общались у меня?
Общались очень серьезно. Нет, ни в коем случае. А общались вплоть до его отъезда уже в Австралию, когда он женился на австралийской журналистке. Но Гиппиус о ней как она ее характеризует, как-то не очень лестно, по-моему, со своей пухлой австралийкой, как она о ней пишет. Хотя интересная, известная в Австралии журналистка. И в эмиграции он был вхож не только, наверное, на воскресенье Бережковских, а они общались постоянно. Так что и работали первоначально вместе. Но отношения были очень сложные.
Что? А он умер не в Америке?
В Америке, прожив огромнейшую жизнь, умер. Это уже считается практически самоубийством. Почитайте в Википедии про последнее.
Австралийка.
Да, все-таки в Америке.
Спасибо за то, что даете информацию в интернет. По крайней мере, о вашей лекции мы узнали оттуда. Я не знаю, может, кто-то из других источников.
В интернете вы имеете в виду наш сайт?
Видимо, да. Вот стала приходить ссылка, что, допустим, лектория о Гоголе был, в доме Гоголя, теперь вот у вас интересно.
Значит, не только сайт, значит, у нас работают еще и другие источники. Это очень хорошо.
Благодарите им.
Да, фильм у нас идет в режиме нон-стоп, то есть он такой зацикленный получается. Там фоторамочка висит и наушники. Вот то, что сегодня у меня там трахтел.
В интернете это тоже можно
посмотреть. И в интернете можно посмотреть, но здесь у нас вот нельзя, меня уже спрашивали, можно ли перемотать. Нельзя перемотать, в интернете вы можете спокойно посмотреть и перемотать. Остановить на любом месте. А там дело в том, что на выставке невозможно все показать. А вот, к счастью, коллеги пошли, хранители, это очень всегда сложно, потому что у нас огромный музей, выставок много. Но они пошли нам навстречу, и мы отсканировали очень много экспонатов, которые бы хотели бы, например, показать здесь. Но не показали, зато показали фильмы, и фотографии, и вырезки из газет, и вырезки из журналов, и, в общем, много из наших фондов. То есть нам пошли навстречу, много поработали наши коллеги. Я, например, очень бы хотела, скажем, положить побольше фотографий Чехова того времени, и уже даже с хранителем фонда. Елена Анатольевна Красилова уже даже договаривались. Но вот не положили. Не получается. Все положили.
Знаете о сестрах Гиппиус?
О сестрах Гиппиус тоже можно найти в интернете информацию. Даже есть фильм, посвященный им. Дело в том, что Анна умерла в Париже. Они даже жили неподалеку. Она была не только врачом, но и писательницей. Причем такую на религиозную тему. И была с ним вот в этом отношении тоже близка. А затем Татьяна и Наталья. Татьяна художник, и вы видели портреты, вот графические портреты Гиппиус, это как раз ее руки. Так что вот она, в том числе у нас на экспозиции портрет Блока, тоже ее, Блоку нравился этот портрет. Затем, что касается Натальи, то Наталья это скульптор, и в доме на Сергиевской улице как раз есть то ли барельеф, то ли скульптурное изображение. Вот у меня немножко несоответствия какие-то. Мы разговаривали с автором библиографии Гиппиус Гехманом, который утверждает, что все-таки барельефы. Мне краеведы петербургские показывали скульптурную композицию, изображающую трех сестер в виде трех граций, вроде бы сделанную Натальей. Такая интересная скульптурная композиция в полный рост, где три сестры, обнявшись, как три грации, вот изображены как раз Натальей. Но они остались в России, они такими художниками, которые жили в бедности, реставрировали, по-моему, иконы реставрировали, если я не ошибаюсь, да?
В Великом Новгороде.
Пережили они эвакуацию, в общем, все было в жизни.
Валерий Гиппиус, архитектор, наверное, это их?
Вы знаете, дело в том, что по части генеалогии Гиппиуса, и в том числе по поводу Валерии, не знаю, не слышала, это приходите на кураторский показ, и я думаю, что Михаил Борисович Шапошников тут более подробно. Василий Гиппиус – это родственник, если знаете, как... Да, конечно. И, конечно, они общались, и переписка сохранилась. Да, и действительно человек, который не просто не чужд литературным кругам, еще и сам литератор, и педагог известный, поэтому, конечно. У нас кураторские показы следующие. Это будет такая экскурсия, диалог с Михаилом Шапошником 22-го, 29-го. И это что касается января. А в феврале, кроме 8 числа, каждую субботу в 16:00. Да, да, это у нас на сайте, у нас в Фейсбуке, но здесь появится. Нет, в субботу в 16:00 кураторские показы. Это февральские. А январские 7 часов. 22 января и 29 января это 7 часов вечера. Мы там так диалогом рассказываем.
А когда у вас в 16 часов, у вас ученики приходят? Или какой контингент слушателей?
По-разному бывает. По-разному. Вы знаете, ученики у нас больше записываются на тематические экскурсии. Вот, например, у меня во вторник уже будет тематическая экскурсия, когда ребята приедут, не помню даже из какого города. Из Архангельска к нам приезжали на тематическую экскурсию. Сюда. Представляете, какие ребята? Не только в театр пошли вечером, а в первую очередь пришли к нам на тематическую экскурсию по выставке Гиппиус из города Архангельска. Как они сказали, мы люди северные, такие с таким хорошим цветом лица, все ребята замечательные. Очень интересующиеся поэзией Серебряного века. Школьники. Надо отдать должное учителям, потому что это учителя, которые, конечно, педагоги, которые развивают, которые вот так все знают, узнают из интернета и возят ребят.
Вот. Спасибо вам большое.
Спасибо за внимание. Спасибо. Вы знаете, сейчас уже поздно, потому что музей через 10 минут должен закрываться, да, приходить к нам в любое другое время. И в интернете, конечно, посмотрите в интернете.